говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Верховный суд Осетии оглашает приговор Нурпаши Кулаеву. Тела альпинистов, найденных на Эльбрусе, опознаны. Евросоюз отложил до октября решение о приеме Болгарии и Румынии. Верховный суд Северной Осетии приступил к оглашению приговора участника нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву, которое, как ожидается, займет несколько дней. О первом заседании рассказывает корреспондент Радио Свобода во Владикавказе Дзираса Бязрова.
Заседание продолжалось 3,5 часа. Помимо обвинительного заключения были зачитаны обстоятельства совершения теракта, заключение судмедэкспертизы, и около 20 минут зачитывался список всех пострадавших при теракте. Суд признал вину Кулаева и подтвердил его участие в захвате заложников в Бесланской средней школе в сентябре 2004 года и убийстве с особой жестокостью. Сам Кулаев свою вину отрицает, а его адвокат утверждает, что участвуя в захвате заложников, Кулаев не совершал убийств. Если ранее пострадавшие поддерживали обвинение, требуя для подсудимого высшей меры наказания, то сейчас большинство пострадавших настаивает на более мягком приговоре. Николай Шепель, представляющий гособвинение, заявил, что вынесением приговора Кулаеву в Бесланском деле не будет поставлена точка. Продолжается расследование по основному делу о теракте, срок следствия по которому продлен до 1 июля. Зраса Бязрова для Радио Свобода, Владикавказ.
Тела 9 альпинистов, найденных спасателями на Эльбрусе и доставленных в Нальчик, опознаны. Погибшие 5 спортсменов из Москвы и 4 с Украины. Поиски еще 2 альпинистов из Москвы продолжаются. Группа спортсменов пропала при восхождении на Эльбрус 9 мая. Один был найден живым, он госпитализирован с обморожениями. Боевики, убитые во вторник в ходе спецоперации в Кизил-Юрте, планировали, по данным МВД Дагестана, захват городской школы. Как утверждают силовики, у одного из убитых обнаружена схема подхода к школе.
Вы видели схему, которая была обнаружена следовательно прокуратуру города Кизил-Юрта и захвата 7-й школы города Кизил-Юрта. И мы сейчас с учетом этого будем сейчас посмотреть на всякий случай, обойдем, посмотрим и школу тоже.
Это был министр внутренних дел Дагестана Адильгирей Магомед Тагиров. Личности боевиков установлены. Оба находились в федеральном розыске по подозрению в причастности к терроризму. Штурм квартиры многоэтажного жилого дома в Кизил-Юрте, где засели боевики, продолжался несколько часов. В перестрелке погиб сотрудник спецназа. 12 милиционеров и 2 местных жителя были ранены. В Москве на Калужской площади состоялся митинг обманутых вкладчиков. Участники акции требуют или вернуть вложенные в строительство деньги, или подтвердить их права на собственность, рассказывает корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Более 200 человек развернули плакаты и транспаранты у памятника Ленину. Милиция по периметру оцепила полностью территорию, где собрались обманутые вкладчики. Потерпевшие, преимущественно жители Москвы и Подмосковья, призывали московских чиновников защитить их интересы. Пенсионер Виталий Тагай вместе со своим сыном вложили личные сбережения в строительство нового дома. Прошло 3 года. Нет ни денег, ни квартиры. Теперь он обращается за помощью в мэрию.
Все обманутые вкладчики, чтобы было им предоставлено жилье, или же по их желанию денежные средства, которые они вложили. Компенсацией убытков в связи с тем, что стоимость жилья на рынке подорожала вдвойне. Потери очень большие.
Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
Руководство Европейского Союза отложило до октября решение о приеме Болгарии и Румынии в ЕС. Председатель Еврокомиссии Хосе Мануэль Барозу объявил сегодня об этом в Европейском парламенте, добавив, что обеим странам еще предстоит решить ряд серьезнейших проблем, таких как борьба с организованной преступностью и коррупцией. Предполагалось, что Болгария и Румыния войдут в ЕС уже 1 января будущего года. Барозу считает, что это все еще реально. Иран отверг новую инициативу Европейского Союза в деле разрешения кризиса вокруг его ядерной программы. Представитель МИД Ирана Хамид Реза Асефи повторил, что Тегеран не заинтересован в предложении ЕС. Евросоюз выразил готовность предоставить Тегерану собственную ядерную технологию в обмен на отказ от производства обогащенного урана. Эта инициатива — часть целого пакета предложений. Несмотря на отказ Ирана, глава МИД России Сергей Лавров заявил в Пекине после переговоров с китайским коллегой Ли Чжаосинем.
Ни Россия, ни Китай, как мы сегодня подтвердили с моим коллегой, не смогут поддержать формулировки возможной резолюции Совета Безопасности ООН, которые были бы использованы впоследствии как предлог для принудительных действий, тем более для силовых действий.
Сказал Сергей Лавров. В Черном море из-за сильного ветра приостановлен поиск бортовых самописцев авиалайнера А-320. Самолет армянских авиалиний, летевший из Еревана в Сочи, упал в море в ночь на 3 мая при заходе на посадку. Погибли все 113 человек, находившиеся на борту. Вот что заявил о причинах катастрофы главком ВВС России Владимир Михайлов.
Вся причина в погоде. Достанем мы эти самописцы, продешифрируем, все там будет еще раз как бы подтверждено, что основная причина – несоответствие метеоусловий. И то, что командир принял решение возвращаться, надо было возвращаться. Не надо менять этих решений.
Это был главком ВВС России. В Казахстане активист оппозиции Алибек Жумабаев приговорен к 5 годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков. По словам его коллег, следствие утверждает, что Жумабаев посягал на честь и достоинство президента Нурсултана Назарбаева и угрожал спровоцировать в стране революцию. Жумабаев – активист оппозиционного блока «За справедливый Казахстан». И в заключение выпуска напомню основные новости часа. Верховный суд Северной Осетии оглашает приговор Нурпаши Кулаеву. Тела альпинистов, найденных на Эльбрусе, опознаны. Евросоюз отложил до октября решение о приеме Болгарии и Румынии.
С новостями этого часа вас познакомила моя коллега Александра Финкельштейн. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. На Украине до сих пор не согласован проект парламентской коалиции. Оглашение приговора Нурпаши Кулаеву отложено до завтра. Всемирный конгресс кардиохирургов в Петербурге. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, экономики и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Пропрезидентский блок «Наша Украина» объявил о выходе из переговоров по формированию парламентской коалиции с блоком Юлии Тимошенко и соцпартией. Хотя утром представители соцпартии заявляли, что проект одобрен всеми участниками переговоров. Первое заседание депутатов Верховной Рады, избранных в конце марта, должно состояться 25 мая. О политической ситуации, сложившейся на Украине, наш киевский корреспондент Владимир Вахненко.
Еще утром председатель политсовета соцпартии Иосиф Винский заявил о том, что проект коалиционного соглашения практически готов к подписанию лидерами «Оранжевой тройки». Проект включает разработанные основы внешней и внутренней политики, программу деятельности правительства и распределение сфер ответственности участников коалиции. Согласно документу, блок Юлии Тимошенко должен получить 50% пакета должностей. 1/7 социалисты, остальные портфели достанутся блоку «Наша Украина». Украина. Представители пропрезидентского блока назвали поспешными заявления своих партнеров о подписании коалиционного соглашения в ближайшие дни. Пока не ясно, состоится ли это событие до 25 мая, когда на первое свое заседание соберутся депутаты новой Верховной Рады. Директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко считает, что в любом случае коалиционное соглашение не будет жизнеспособным.
Какой бы документ скрупулезный не подписали между собой будущие партнеры по коалиции, неважно какой, между БЮТ и нашей Украиной, СПУ, или между нашей Украиной и партией регионов, в любом случае через несколько месяцев он начнет трещать по швам, потому что экономические интересы, экономические бизнес-схемы, особенно в условиях резкого ухудшения экономической ситуации и сырьевых секторов производства, они, конечно же, поломают любой политический договор.
В конце прошлой недели президент Виктор Ющенко отверг возможность формирования смешанной коалиции блока «Наша Украина» и партии регионов. Он заявил, что Тимошенко рассматривается вероятной кандидатурой на пост премьер-министра от «Оранжевой тройки». Более того, по некоторым данным, согласие главы государства Тимошенко проводит консультации по формированию правительства. С этим многие связывают заявление о переходе в парламент некоторых министров, включая руководителя кабинета Юрия Ехонурова, а также секретаря секретаря Совета Безопасности Анатолия Киноха. Все они баллотировались в депутаты по списку «Нашей Украины» и по закону не могут совмещать депутатство с работой в органах власти. Известно, что окружение президента настаивает на жестком регламентировании в коалиционном соглашении полномочий премьера. И эта проблема, по словам руководителя Киевского центра социальных исследований «София» Андрея Ермолаева, остается одной из главных в ходе коалиционных переговоров.
Кто будет контролировать работу правительства, кто будет субъектом законодательных инициатив парламентской коалиции или все-таки Кабмин, а парламент превратится в штамповщика законов для правительства, а соответственно, какова роль будет премьер-министра. Тимошенко намерена быть сильным премьером. Она уже заявляла, что она не собирается быть украинским Керенским и не собирается допускать, чтобы это правительство было временным. Вместе с тем, Тимошенко может быть признана как кандидатура на пост премьера от коалиции, но при условии, что ряд сфер останутся под единоличным контролем президента, в частности, силовые структуры, в частности, топ-энергетическая политика. Ряд сфер останутся под жестким контролем парламентской коалиции, то есть будет обеспечена тесная политическая и институциональная связь между комитетами, которые будут под контролем парламентской коалиции, и деятельностью министров, что, естественно, тоже может ослабить фигуру премьера. Вот, собственно, суть интриги.
Ключевым вопросом переговоров является и должность спикера Верховной Рады. Ранее Тимошенко настаивала на том, чтобы это кресло досталось лидеру социалистов Александру Морозу. Наша Украина требует отдать этот пост одному из лидеров ее блока Роману Бессмертному, продолжает Виктор Небоженко.
Я думаю, что у Бессмертного очень мало шансов. Он неплохой, сильный специалист, он много прошел в политике, он опытный очень человек, но такой типаж, как правило, хорош в роли серого кардинала или руководителя неудачной избирательной кампании, но не руководителя Верховной Рады. Мороз больше здесь подходит. Мороз устроил бы и политически, и, скажем так, с точки зрения политдизайна.
Тем временем один из лидеров нашей Украины, Роман Зварич, выступил с весьма неожиданным заявлением. По его словам, представители нашей Украины приостанавливают участие в коалиционных переговорах из-за неосторожных заявлений своих партнеров о премьерстве Тимошенко и спикерстве Мороза. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И в продолжение разговора о политической ситуации на Украине. Вместе со мной в студии обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Добрый день, Виталий. Как теперь могут развиваться события после решения блока «Наша Украина»? И согласны ли вы с утверждением некоторых экспертов, что при нынешнем подходе основные политические игроки на украинской политической сцене вообще создания никакой коалиции не добьются и просто не могут это сделать?
Ну, ситуация действительно выглядит патовой, потому что, по большому счету, для нашей Украины важно сейчас не допустить появления в кресле премьер-министра двух амбициозных игроков, которые, по сути, являются собой живую альтернативу действующему президенту Виктору Ющенко. Это бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко и бывший премьер-министр Виктор Янукович, возглавляющие крупнейшие политические силы государства и олицетворяющие восточные и центральные области страны Янукович, центральные и западные области страны Тимошенко. Наша Украина, как известно, имеет меньшее количество возможностей тоже в центре и на западе Украины. Но вместе с тем, вероятно, наша Украина готова была бы формировать коалицию с любой из этих политических сил, тут речь идет не о принципах, а о прагматизме, если бы они согласились отказаться от фигур своих лидеров. Вопрос только в том, что блок Юлии Тимошенко, без Юлии Тимошенко это вообще ничто, некий дым в политическом воздухе. И партия регионов просто из принципа не хотела бы отказаться от фигуры Виктора Януковича, а сам Виктор Янукович, вероятно, считает, что он делает большое одолжение Виктору Ющенко, спасая его от амбициозной и непредсказуемой Тимошенко. Вот такая вот тупиковая ситуация, на фоне которой будет еще немало заявлений, сообщений о создании коалиции, планов, отчетов. Самая главная задача политиков – убедить электорат в том, что они работают над такой коалицией. Оранжевый электорат должен быть убежден в том, что он действительно увидит общую коалицию Ющенко, Тимошенко и Мороза. Электорат партии регионов в том, что та политическая сила, за которую он голосовал, не идет ни на какие серьезные уступки действующей власти. Выход из этой ситуации, вероятно, в продолжении того политического кризиса, который начался на Украине с президентскими выборами и победа на них в дополнительном втором туре Виктора Ющенко. Кризис этот будет еще очень интересен и очень долог.
Большое спасибо, Виталий. Это было мнение моего коллеги, обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Боевики, убитые сегодня в ходе спецоперации в Кизил-Юрте, планировали, по данным МВД Дагестана, захват городской школы. Верховный суд Северной Осетии прервал до среды оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. Экс-кандидату в президенты Беларуси Александру Казулину предъявлены новые обвинения в хулиганстве и организации действий, нарушающих общественный порядок. Блок «Наша Украина» вышел из переговоров по формированию парламентской коалиции с блоком Юлии Тимошенко и Социалистической партии. Иран отверг новую инициативу Евросоюза в деле разрешения кризиса вокруг его ядерной программы. ЕС выразил готовность предоставить Тегерану собственную ядерную технологию в обмен на отказ от производства обогащенного урана. Белорусскому руководству и гражданам Белоруссии, сотрудничающим с властями, запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов по распоряжению Джорджа Буша. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир». В числе главных тем, конечно, процесс над Нурпаши Кулаевым. Ответил ли процесс над Кулаевым на все вопросы, связанные с этим делом? Как глобализация влияет на межнациональные отношения в республиках Южного Кавказа? Разговор о детском здравоохранении в России, есть ли у него будущее, а также научный поиск внеземных цивилизаций. Программа «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. Сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Добрый день, Алан. Как газеты сегодня комментируют вчерашнее обращение Джорджа Буша, в котором он рассказал американцам о своем видении иммиграционной политики Соединенных Штатов?
Александр, добрый день. Газета «Вашингтон-Пост» в редакционной статье на вопрос о том, сколько нужно пограничников, чтобы сделать непроницаемой американо-мексиканскую границу, сравнивает вопрос с вопросом, сколько надо полицейских, чтобы поддерживать соблюдение сухого закона. Такой вопрос был популярен в 20-е годы в Америке. При нынешнем иммиграционном законодательстве даже многомиллиардные инвестиции в электрифицированные заграждения, вооружение, блокпосты и идентификационные карточки, нелегальная иммиграция может быть замедлена, но не остановлена, считает газета. С другой стороны, если изменить основополагающие законы в соответствии с экономическими реалиями, тогда более жесткое их соблюдение может увенчаться успехом. «Понимает ли президент Буш это уравнение?» – спрашивает газета. И продолжает. «В своей вчерашней речи президент уповал прежде всего на действенные меры – внедрение новых технологий, быструю высылку захваченных нелегалов, хорошо защищенные документы, увеличение финансирования. Менее разумно выглядело обещание подключить к охране границы и без того перегруженную Национальную гвардию. Но впервые президент заявил, что всех этих мер недостаточно, и настаивал на всесторонней реформе, а также на рациональной золотой середине между амнистией нелегалов и их высылкой. Буш, пишет газета, должен будет предпринять немало усилий, чтобы добиться принятия законодательства об иммиграции, которое было бы ближе к более либеральному по отношению к нелегалам варианту, предлагаемому Сенатом. И в этом смысле речь президента вчера вечером явилась хорошим началом, заключает «Вашингтон-Пост» и дает цитату из речи президента. «Наши новые иммигранты – это лишь то, чем мы сами были всегда. Это люди, желающие поставить на карту все ради обретения свободы». Конец цитаты. Об этом пишет газета «Вашингтон-Пост». Александр?
Алан, есть ли сегодня интересные статьи, это традиционный вопрос, как-то связанные с Россией, странами СНГ или с крупными международными политическими проблемами?
Разумеется, Александр, внимание привлекает материал Wall Street Journal. Газета называет богатую нефтью и газом Центральную Азию первым стратегическим полем битвы многополярного мира. В 19 веке, пишет газета, за доминирование в регионе боролись Британия и Россия. Сегодня Соединенные Штаты, Китай и Москва. Не менее значимым событием, чем обращенная к России речь Дика Чейни в Литве, стала следующая остановка американского вице-президента в Казахстане. Чейни, в прошлом промышлявший нефтью, подружился с казахстанским лидером Назарбаевым и подтвердил свою принципиальную поддержку договору о строительстве нового транскаспийского трубопровода в обход России, что послужит разрыву тотального контроля Москвы над экспортом газа из Центральной Азии в Европу. Перед этим, Белый дом посетил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, участник подобных энергопроектов в соседнем Кавказском регионе. В конечном счете, пишет Wall Street Journal, для Соединенных Штатов, ведущих войну в Ираке, участие в новой большой игре за Центральную Азию означает борьбу не столько за победу, сколько за то, чтобы не быть оттесненными на обочину амбициями Кремля и возрождающейся России. Газета отмечает, что дружеские отношения Белого дома с президентами Казахстана и Азербайджана знаменуют его возвращение к реальной политике от миссионерской деятельности по продвижению демократии. Об этом пишет сегодняшний Wall Street Journal. Александр.
У нас осталось около 50-40 секунд. Алан, а есть еще что-нибудь интересное в сегодняшних газетах, не политическое?
О крокодилах, Александр, о крокодилах. Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет об участившихся нападениях аллигаторов на людей в юго-восточном американском штате Флорида. С 1948 года таких нападений в штате зарегистрировано только 17. Однако только за минувшую неделю от зубов гигантских рептилий погибли 3 женщины. Это вызвало глубокую обеспокоенность местных жителей, туристов и представителей местных природных заповедников. Газета приводит мнение представителя Флоридской природоохранной комиссии Вилли Паза. Паз считает причиной участившихся нападений засуху и, соответственно, нагревание воды, в которой живут аллигаторы. От повышения температуры обмен веществ у животных ускоряется. Они быстрее становятся голодными, а стало быть, повышается их агрессивность. Вот так пишет газета «Нью-Йорк Таймс» об участившихся нападениях крокодилов-аллигаторов в штате Флорида. Александр?
Алан, я надеюсь, что вы в ближайшее время не планируете отпуск во Флориде. С некоторыми интересными материалами сегодняшних американских газет вас познакомил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. И вновь к одной из главных тем дня. В Верховном суде Северной Осетии оглашение приговора Нурпаши Кулаеву, единственному оставшемуся в живых участнику нападения на Бесланскую школу, прервано до среды. Возможно, этот процесс займет несколько дней. Сегодня за событиями в Верховном суде Северной Осетии следил корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Обвинение требует приговорить Кулаева к исключительной мере наказания – смертной казни. Суд установил вину одного из нападавших на Бесланскую школу по всем вмененным ему 8 статьям обвинения, наиболее тяжкие среди которых – терроризм, захват заложников, бандитизм, убийства и другие. Кулаев своей вины не признает и не раз заявлял, что не держал в руках оружие и никого не убивал. Родственники погибших в результате теракта неоднократно выражали недовольство ходом официального расследования. Тем не менее, виновность Нурпаши Кулаева никто не ставит под сомнение. После того, как в оглашении приговора был объявлен перерыв до среды, я побеседовал с Аннетой Гадьевой, одной из бывших заложниц первой бесланской школы, потерявшей в сентябре 2004-го 9-летнюю дочь, о том, какого приговора Кулаеву ждут в Северной Осетии и что не устраивает их в выводах, к которым пришло следствие.
Мы были, в общем-то, за смертную казнь, но так как мораторий, наверное, будет пожизненно, хотя суд имеет возможность вынести приговор, а исполнен он будет, когда мораторий будет снят. Расследование мы считали и считаем, что поверхностно, необъективно, непрофессионально.
Родственники погибших будут требовать международного расследования обстоятельств Бесланской трагедии. Об этом моему коллеге Юрию Багрову рассказала председатель общественной организации «Голос» Беслана Элла Кисаева. По ее словам, обвиняемому Нурпаши Кулаеву приписывают расстрел заложников, в то время как ни один из свидетелей подобных показаний в суде не давал.
Мы ни в коем случае не защищаем его, но в то же время в суде ни один пострадавший не сказал, что он видел, что Кулаев расстреливал. И это как бы натягивание фактов, домысла и прокуратуры. И судья это поддержал. В своем приговоре он, да, он в школе был, да, он приехал с террористами, но убивал, не убивал, никто не подтвердил это. Мы будем добиваться все-таки независимого расследования. Все инстанции мы пройдем, дойдем до Страсбурга, это наша цель. Мы не верим того, что будут наказаны все виновные.
Заявила в интервью «Радио Свобода» председатель общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева. Бесланская школа номер 1 была захвачена группой боевиков 1 сентября 2004 года. В заложниках оказались 1127 человек, большинство – дети. Переговоры с боевиками велись в течение 3 дней. Затем последовал штурм здания. В результате теракта погиб 331 человек, среди них 186 детей. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Еще один информационный материал, на этот раз из Свердловской области. Здесь введен запрет на посещение лесов из-за опасности возникновения лесных пожаров. В этом году уже сгорело в 2 раза больше лесных массивов, чем в то же время год назад. А вот финансирование, в первую очередь, базы авиационной охраны лесов хуже, чем прежде. Причины лесных пожаров, по словам экспертов МЧС, все те же. В первую очередь, это неосторожное обращение с огнем туристов и дачников. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Свердловской области Светлана Кулешова.
Площадь лесных пожаров в Свердловской области в этом году уже в 2 раза больше, чем за весь прошлый год. С начала года в лесах региона зафиксировали почти 600 пожаров на площади около 3500 гектаров. 2 из каждых 3 пожаров происходят по вине людей. О тех, кто тушит, и о тех, кто поджигает, в репортаже Ирины Мурашовой.
С начала года в России произошло почти 7000 лесных пожаров. За то же время прошлого года их было 1500. Жителям Челябинской области 6 мая запретили посещать леса, но 9 мая в регионе возникло 129 пожаров. В Свердловской области 9 мая пришлось воевать с пламенем жителям 2 деревень. Лесной пожар подошел вплотную. В подавляющем большинстве случаев виновники пожара – садоводы, отдыхающие и сельхозпредприятия. Злостных нарушителей штрафуют. Правда, сделать это сложно, говорит заместитель начальника отдела пожарного надзора Верхсетского района Екатеринбурга Николай Ширяев.
Граждане наказываются штрафом в размере 500 рублей, должностные лица – от 1000 до 2000, и юридические лица от 10 000 рублей до 20 000 рублей. По лесам это очень сложно, потому что как бы территория большая, хотя в прошлом году было взаимодействие с РУВД.
С начала мая пожарные проводят рейды в традиционных местах отдыха людей. Есть лишь один способ избежать лесного пожара – вообще не зажигать огонь в лесу. Но уральцы тянутся на природу с мангалами. В этом году в Свердловской области пока возникают лишь низовые пожары. Они менее опасны для людей, но уничтожают корни деревьев. Пожароопасный сезон наступил и в городе. Горит торф на газонах. Его, вопреки правилам, не смешивают с землей перед посадкой травы. Екатеринбурженка Галина однажды пыталась найти виноватых. Не получилось.
Приходится открывать форточки, потому что без этого дышать дома невозможно. Открываем форточки. Через форточки с улицы просачивается дым. Дышать опять же нечем. Начинаются головные боли.
Всего с начала года в Свердловской области зафиксировано 576 лесных пожаров. 471 раз виновниками были местные жители. 10 раз организации, 25 сельхозпроизводители, и в 69 случаях причину возгорания установить не удалось. Одной из таких причин могут быть брошенные пустые бутылки, действующие на солнце, как собирающий световой пучок линзы. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Начальник Уральской базы авиационной охраны лесов Владимир Тарасевич, Екатеринбургской студии Радио Свобода. Владимир Сергеевич, буквально несколько слов о самой Уральской авиационной базе. Какие области обслуживаете, чем занимаетесь, сколько человек работает?
Уральская база обслуживает 3 области – Свердловскую, Челябинскую и Курганскую. Значит, у нас 12 авиаотделений, 5 из них у нас активные, это где мы занимаемся непосредственно сами, значит, кроме патрулирования, еще и тушение лесных пожаров. Последние годы численность чистые тушильщики – 108 человек, это парашютисты-десантники, 20 летчиков, которые занимаются обнаружением.
На какие средства существуете?
Мы существуем на федеральные средства, так как мы государственные предприятия, леса еще государственные пока, частные леса появятся, они уже немножко появляются, начали появляться. Если с нами будут заключать контракты, то мы будем обслуживать эти леса.
Вот сейчас вы уже, наверное, знаете, сколько денег выделено вам на охрану лесов. На какой период времени хватит этих средств?
На патрулирование выделено деньги. Значит, нам хватит где-то 1-1.5 месяца, порядка 8 миллионов рублей. Также мы заключили договор с областным правительством Свердловским еще на 5 миллионов, это еще 250 часов. Еще предусматривается субвенции. Это уже связано с тушением лесных пожаров. Они выделены на Свердловскую область. Где-то порядка 16 миллионов.
Но по патрулированию получается, что где-то в конце июля июня, в начале июля у вас эти деньги закончатся.
Да.
И как дальше?
Ну, а дальше как? Нет денег, мы взлететь не можем.
То есть в конце июня вы прекращаете патрулирование лесов?
Да, мы обязаны, согласно договоров, предупредить заказчика, то, что деньги кончились, или добавляют финансирование, или, значит, мы просто останавливаем свою работу, потому что в долг мы летать не можем.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» был начальник Уральской авиационной базы охраны лесов Владимир Тарасевич.
А материал подготовила к эфиру и беседовала с ним корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Светлана Кулешова. В 9 часов вечера по московскому времени, после новостей, в нашем эфире, как всегда, во вторник, американский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – подробные беседы о разных диетах, об их философии, о полигамии на экране и в жизни, и об архаических ритуалах охоты. Кроме того, юбилей Геннадия Рождественского и Майлса Дэвиса. Повтор программы завтра в 14 часов. А мы продолжаем «Время свободы». В Москве 18.30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Боевики, убитые сегодня в ходе спецоперации в Кизил-Юрте, планировали, по данным МВД Дагестана, захватить городскую школу. Верховный суд Северной Осетии отложил до среды оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаше Кулаеву. Суд уже признал Кулаева виновным в терроризме, захвате заложников и убийствах в составе организованной группы. Блок «Наша Украина» вышел из переговоров по формированию парламентской коалиции с блоком Юлии Тимошенко и Социалистической партией. Участие в переговорах приостановлено после заявления Тимошенко о том, что представитель ее блока должен занять кресло премьера. Иран отверг новую инициативу Евросоюза в деле разрешения кризиса вокруг его ядерной программы. ЕС выразил готовность предоставить Тегерану собственную ядерную технологию в обмен на отказ от производства обогащенного урана. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас призвал международное сообщество не отказывать в помощи властям автономии. Выступая в Европейском парламенте, Аббас заявил, что радикальные группировки Хамас, пришедшие к власти в палестинской автономии, нужно, как он выразился, дать время на осознание реалий. Верховный суд Башкирии сегодня признал незаконным арест редактора оппозиционной газеты «Провинциальные вести» Виктора Шмакова. Белорусскому руководству и гражданам Белоруссии, сотрудничающим с властями, запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов по распоряжению Джорджа Буша. Вчера Джордж Буш объявил также, что на границе США с Мексикой отныне будут дислоцированы до 6 тысяч национальных гвардейцев. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 16 мая.
В этот день в эфире «Свободы».
Бунин в советской критике. Размышляет поэт и критик-эмигрант Юрий Павлович Иваск. 16 мая 70-го года.
Советские критики, которые тоже Буниным восхищаются, многое в его творчестве замалчивают. Хочу здесь сказать несколько слов о некоторых запретных или же неосвещенных темах, связанных с Буниным. Мало внимания уделяют коротким и даже кратчайшим его рассказам, в страницу или в несколько строк. Эти рассказы он начал писать, когда ему было уже лет 60. Вот небольшой эскиз, называется «100 рупий». Вероятно, место действия – остров Цейлон, о котором он и прежде писал, но не так ошеломляюще напряженно. За 100 рупий продается не то райская птичка, не то раскрашенная куколка. Она полулежала и молчала, мерно мерцая черным бархатом ресниц бабочек, медленно помахивая веером. При чтении рассказа всякая мораль забывается, и кажется, что перед этой блудницей-безделушкой меркнут все красавицы мировой литературы. В этих и в других кратчайших рассказах Бунина передается какое-то необыкновенное, молниеносное напряжение жизни и смерти, весь волшебный трепет бунинского «Божьего древа». Советские критики часто говорят о необыкновенной любви Бунина к русской земле, к русскому крестьянину. Это верно. Но любил Бунин не только русского мужика, но и русского барина. Между тем, он не был народником и вообще ненавидел все интеллигентские идеологии. Социальной справедливости Бунину не было никакого дела. Бунин также не думал, что у русского народа есть какая-то особенная мудрость, как утверждал, например, Достоевский, которого он тоже не любил. Чтобы понять Бунина, надо помнить, что в человеке он более всего ценил живую силу, а также талант, одаренность. Еще одна тема, запретная в Советском Союзе. Бунин был, по-видимому, человеком неверующим, но какое-то небо ему иногда приоткрывалось, индийское или христианское. Бездарно самодовольный атеизм вообще никогда не удовлетворял и не удовлетворяет одаренных людей. Читайте и причитывайте Бунина, и вы найдете в его повестях немало вещей, которые не снились многим его лжемудрым истолкователям.
О Бунине, незамеченном советской критикой, рассуждал поэт Юрий Иваск. Радио «Свобода». 16 мая 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона мой коллега Александр Костинский.
Главная тема выпуска. В Лондоне начал работу телеканал «Шордич ТВ», который в режиме реального времени транслирует видеозаписи с камер наружного наблюдения. Подписчики могут в любой момент посмотреть изображение, транслируемое одной из 400 камер в лондонском районе Ист-Энд. Система продвигается под лозунгом «Боритесь с преступностью, сидя на диване». Послушаем эксперта Александра Сергеева.
На Великобританию приходится 10% всех установленных в мире камер наружного наблюдения. Доказано, что даже само наличие таких камер заметно снижает уличную преступность. Но до сих пор к ним имела доступ только полиция. А теперь любой желающий, увидев что-то подозрительное, сможет написать в полицию анонимное письмо. Подобное нововведение вызывает серьезное беспокойство, поскольку камеры наблюдения могут использоваться для личной слежки за людьми.
Новости коротко. Компания Apple совместно с японской телекоммуникационной компанией SoftBank разрабатывает мобильный телефон со встроенным плеером iPod. Музыкальные композиции, продаваемые электронным магазином Apple iTunes, могут воспроизводиться только на устройствах iPod. Совмещение с мобильным телефоном избавит любителей музыки от необходимости носить одновременно два устройства и позволит загружать музыкальные композиции напрямую через сети сотовой связи. Сроки выхода нового устройства пока не объявлены. Социальные сети в интернете стремительно набирают популярность. За год посещаемость сайтов 10 крупнейших социальных сетей выросла почти в полтора раза и достигла 69 миллионов человек. Это почти половина всех пользователей интернета в Соединенных Штатах. Самая популярная социальная сеть MySpace выросла за год в 4,5 раза. Ее посещаемость превысила 38 миллионов человек. Социальные сети – это интернет-сервисы, где пользователи могут знакомиться по рекомендации и искать друг друга, опираясь на пересечение кругов общения. Система IP-телефонии Skype открыла новый сервис – синхронный перевод телефонных разговоров. Услуга «Персональный переводчик» предоставляется в сотрудничестве с компанией LanguageLine. Поддерживается перевод на 150 языков мира. Переводчик-синхронист подключается к разговору в режиме конференц-связи. Стоимость его услуг составляет $3 в минуту.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». В Петербурге закончился 55-й международный конгресс Европейского общества кардиохирургов. В работе его участвовали около 1500 врачей из 25 стран мира. Об его итогах расскажет корреспондент «Радио «Свобода» Татьяна Вольская.
Конгресс такого уровня по сердечно-сосудистой хирургии прошел в России впервые. По традиции прошлых лет, в первый день конгресса в клинике медицинской академии последипломного образования прошла живая хирургическая сессия, посвященная инновациям в этой области. 10 живых операций провели лучшие хирурги России, Италии, Польши, Греции и Франции. Весь процесс транслировался в залы для участников конгресса, которые могли по ходу операции задавать свои вопросы. Во второй день произошло выдающееся событие – объединение Европейского общества сердечно-сосудистых хирургов с Российским обществом сердечно-сосудистой хирургии и Российским обществом ангиологов и сосудистых хирургов в один конгресс с общей научной программой. Программа конгресса была посвящена последним достижениям сердечно-сосудистой хирургии, кардиоанестезиологии, вспомогательного кровообращения, нарушениям ритма сердца и другим проблемам. В России врачи и ученые мирового уровня, и все-таки страна сильно отстает в этой области, говорит профессор Московского центра хирургии имени Пирогова Владимир Батрашов.
По количеству выполняемых оперативных вмешательств отстает в разы. Я скажу так, если, допустим, резекция неврезной брюшной аорты по России в целом 1000 в год, то в Америке 30 тысяч и так далее. Если карантинная эндотертомия, мы в стране выполняем где-то 3 тысячи. Опять же возьмем Америку. Где-то 150-180 тысяч оперативных вмешательств. Здесь и диагностика на первом плане. Диспансеризация, может, в какой-то мере страдает. Это раз. Потом в какой-то мере страдает популяризация. Реклама должна быть в этом плане. А реклама не в полной мере, недостаточно. Может быть, в какой-то степени внедрения хромает. Высокие технологии, они стоят денег. Допустим, если эндопротезирование брюшной аорты, оно стоит порядка 10 тысяч долларов.
С этим согласен и хирург из Киевского института хирургии и трансплантологии Аркадий Данилец.
Наука и особенно техника шагает всегда впереди. Сосудистая хирургия, так же как и кардиохирургия, дорогостоящая. Конечно, финансирование хотелось бы больше, потому что время бесплатной медицины давным-давно прошло. И сейчас качество лечения зависит от аппаратуры диагностической и лечебной во многом.
В рамках конгресса прошла выставка оборудования и технологий, применяемых для лечения пациентов с патологией сердца и сосудов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди наша рубрика «Русский политический интернет». Мой коллега Кирилл Кобрин расскажет о самой, на его взгляд, любопытной сетевой публикации на политическую тему.
Недавний 15-летний юбилей информационной программы «Вести» заставил еще раз ощутить гигантскую разницу между Россией 1991 года и Россией 2006. Дело, конечно, не только в том, что изменилась экономика, социальная структура, сменился набор политиков. Изменились, и это было очевидно для того, кто наблюдал за юбилеем «Вестей», средства массовой информации. Но самое главное, изменилось общественное сознание. Андрей Левкин в статье «Все идет по плану», опубликованной на сайте газеты «РУ», тоже обращается к недавней истории. К статье известного публициста Максима Соколова, написанной в 1995 году к 50-летию Победы.
Что составляло 11 лет назад предмет разговора по поводу войны и победы? О, вещи самые принципиальные и уже не совсем понятные теперь.
Андрей Левкин обращает внимание на один пассаж Соколова, очень актуальный и 11 лет спустя, но отмечает, что вряд ли этот автор стал говорить так сегодня. Вот что писал Максим Соколов в 95-м.
Государство и общество в своем поведении должны исходить из того, что нацизм есть мерзость перед Господом, а люди, пораженные коричневой чумой, суть, если не опасные преступники, то, по крайней мере, изгои и прокаженные, которых должен опасаться всякий добропорядочный человек.
Андрей Левкин предупреждает.
В обращении к данному тексту не присутствует желание вступить в полемику. Тем более речи нет о какой-либо злопамятности в формате «А поглядите-ка, автор, в каком необузданном благодушии вы пребывали 11 лет назад». Речь даже не о том, какими, скажем, наивными были тогдашние времена. Ничуть не наивными, просто другими. В этом и дело, 11 лет прошло, все тогдашнее выглядит уже иначе, тем более сказанные тогда слова. При том, что страна вроде бы та же самая. Что и как изменилось? Каким именно другим тогда время было?
Я попросил Андрея Левкина, автора статьи «Все идет по плану» в сетевой газете «РУ», сказать, что же именно, по его мнению, действительно изменилось.
На самом деле, вытаскивать статьи 11-летней давности, пусть и
устраняющимся поводом, ну, с одной стороны, довольно странно, с другой нет, потому что интервал времени не очень велик, и все вполне помнится. По этой статье просто видно не то, в каком настроении был автор, не то, как он писал тогда. Здесь это дело не важно. Все зависит от того, в каких обстоятельствах человек пишет. Все очень просто, это просто другая страна. Разница же довольно простая. Если еще в 95-96 годах пытались найти какие-то смыслы событиям в истории СССР России, которые можно было бы, ну, вернуть, что ли, в какой-то европейский контекст, то теперь фактически эта идея отставлена. Она как-то сама стушевалась. В сущности, очень простая вещь. СССР жил, скажем, в Птолемеевской схеме мира. То есть СССР есть какое-то окружение вокруг него, СССР в самом центре. В 90-х была попытка перейти, что ли, к системе Коперника, понять, как страны взаимодействуют, где у них есть общие интересы, где есть границы какой-то европейской цивилизации западной. И сейчас постепенно просто происходит обратный поворот в сторону той же самой Птолемеевской системы. Ну и понятно, что прежние тексты уже писать нельзя. Все рассматривается исключительно, исходя из одной выделенной точки.
Мнение писателя и журналиста Андрей Левкин, автор статьи «Все идет по плану» в сетевой газете «Ру». Кирилл Кобрин, «Русский политический интернет».
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Боевики, убитые сегодня во время спецоперации в Кизил-Юрте, планировали, как утверждает МВД Дагестана, захватить городскую школу. Верховный суд Северной Осетии прервал до среды оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. Экс-кандидату в президенты Беларуси Александру Козулину предъявлены обвинения в хулиганстве и организации действий, нарушающих общественный порядок. Блок «Наша Украина» вышел из переговоров по формированию парламентской коалиции с блоком Юлии Тимошенко и соцпартией. Иран отверг новую инициативу Евросоюза в деле разрешения кризиса вокруг его ядерной программы. ЕС выразил готовность предоставить Тегерану собственную ядерную технологию в обмен на отказ от производства обогащенного урана. Ситуация в бразильском штате Сан-Паулу взята под контроль, утверждают власти. С пятницы в результате перестрелок с преступниками в Сан-Паулу погибли свыше 80 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Правительство России внесло в Государственную Думу поправки к новому закону о конкуренции, который был принят в первом чтении летом прошлого года. Представленные уточнения касаются, в частности, понятий «доминирующее положение на рынке», «монопольно высокая» и «монопольно низкая цена товара». Предполагается, что законопроект будет принят во втором чтении до конца весенней сессии парламента. Правительство России, возможно, уже в первой половине 2006 года одобрит положение о создании венчурного инвестиционного фонда, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Венчурными или рисковыми обычно называют фонды, создаваемые для финансирования новых технологических проектов, коммерческую эффективность которых трудно предсказать заранее. Как правило, они являются частными, однако в России венчурный инвестиционный фонд будет создан с участием государства. В целом, по словам министра промышленности и энергетики Виктора Христенко, российские власти намерены увеличивать объем инвестиций в прибыльные бизнес-проекты.
Государство, накопив серьезный финансовый ресурс, переходит к активной инвестиционной политике. Государство сегодня готово предоставлять бизнесу ресурсы для реализации проектов. Готово, но на определенных условиях, выполнение которых должно в конечном итоге вести к повышению национальной конкурентоспособности.
Государственная Дума России в среду планирует рассмотреть третьим заключительном чтении поправки в законодательство, предусматривающие создание в стране особых экономических зон туристско-рекреационного типа. Как считает вице-премьер правительства Александр Жуков, появление таких зон позволит более динамично развивать российские курортные ресурсы. Кроме того, по словам министра экономического развития и торговли Германа Грефа, правительство внесло в Государственную Думу законопроект о портовых особых экономических зонах. Более подробно об этом руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами Юрий Жданов.
Должны появиться еще два новых вида особых экономических зон. Это туристско-рекреационные зоны и международные портовые зоны. Последние это более сложное, так как мы попытались замахнуться не только на морские порты, но и на авиа. И постараться сделать так, чтобы компании, занимающиеся грузоперевозками, выбирали наши порты, а не иностранные. Для этого нужны очень серьезные вложения, и даже дело не в льготах, сколько помощи государства в строительство этой инфраструктуры.
Российская корпорация ВСМПО «Ависма», один из крупнейших в мире производителей титановой продукции, и Европейский авиакосмический и оборонный консорциум объявили о подписании долгосрочного контракта на поставку титановых изделий для производства гражданских самолетов Airbus, в том числе нового суперлайнера А380. Стоимость контракта, рассчитанного до 2011 года, составит 1 миллиард долларов. Российская государственная компания «Атомэнергомаш», крупнейший в стране поставщик ядерного топлива для АЭС, подписала с частной компанией «Энергомашиностроительный альянс» соглашение о создании холдинга, контрольный пакет акций которого будет принадлежать государству. В составе компании «М-Альянс» единственный в России завод по производству парогенераторов для атомных станций. По планам, новое предприятие, получившее название «М-Альянс Атом», займется проектированием, производством оборудования и строительством объектов атомной промышленности. Российский государственный концерн «Атомстройэкспорт» готов участвовать в строительстве атомных электростанций в Турции, заявили его представители. Ранее турецкие власти объявили о намерении построить в стране в течение 10 лет 3 атомные электростанции стоимостью от 7 до 8 миллиардов долларов и общей мощностью примерно 5 гигаватт. По планам, сооружение первой АЭС начнется в 2007 году в черноморской провинции Синоп. Она должна быть введена в эксплуатацию в 2012 году. В перспективе Россия, по словам руководителя Федерального агентства по атомной энергии Сергея Кириенко, рассчитывает принять участие в строительстве АЭС и в других странах.
В ближайшие 25-30 лет в мире будет построено порядка 600 гигаватт энергетических мощностей. Соответственно, наша оценка, что порядка 40 гигаватт – это то, что требуется внутри самой России. Ну, а если 600 внешнего рынка, там 300 – это страны, которые сделают это сами, примерно 300 – это открытый рынок, где будут конкурсное распределение подрядов. Считаю, что Россия вполне может претендовать на 20% этого рынка.
Решение Европейской комиссии об увеличении стоимости однократных шенгенских виз с 35 до 60 евро не будет распространяться на российских граждан, сообщило Министерство иностранных дел России. В конце апреля Совет министров внутренних дел и юстиции стран ЕС принял решение об увеличении консульского сбора при выдаче шенгенских виз, чтобы компенсировать затраты на модернизацию своей визовой системы. Однако, по заявлению российской стороны, это никоим образом не коснется россиян, поскольку величина консульского сбора в 35 евро зафиксирована в проекте согласованного сторонами соглашения о визовых упрощениях, которое будет подписано Россией и ЕС в ближайшее время. Европейская комиссия обнародовала новое правило продажи в странах ЕС черной икры, которые вступят в силу через несколько недель. Предусматривается, в частности, что любые упаковки черной икры должны будут содержать указание места и даты ее производства, а поставлять икру на европейский рынок смогут лишь компании, получившие соответствующую лицензию. Крупнейшими поставщиками икры осетровых рыб стран Европы являются Россия и Иран. Курс доллара на сегодня 26 рублей 92 копейки, на завтра 27.02. Евро сегодня стоит 34 рубля 73 копейки, курс на среду 34.62. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. По числу автокатастроф со смертельным исходом Испания занимает одно из первых мест в Европе. Чтобы решить проблему, испанские власти решили усилить контроль на дорогах и, в частности, ввести талон предупреждений к водительскому удостоверению, так хорошо знакомый российским шоферам. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
особо чреваты катастрофами массовые выезды на отдых к морю в период отпусков и в праздничные дни. К примеру, в минувшие первомайские праздники на Приморских шоссе погибли 60 человек, на Пасху в два раза больше. Основные причины дорожно-транспортных происшествий – злоупотребление алкоголем и превышение скорости, говорит Федерико Фернандес, представитель Главного управления дорожным движением.
Здесь все ясно, и речь идет не только о мнении испанской дорожной службы, но и всех европейских служб.
Основные виновники гибели людей – лихачи и пьяницы за рулем. К этому следует добавить езду без пристегнутых ремней безопасности. Так, на Пасху половина погибших не пользовалась ремнями. Испанские правила движения допускают наличие определенного процента алкоголя в крови водителя. Сказываются национальные традиции. Запретить испанцам пить за едой невозможно. Так что кружка пива или стакан вина – не помеха для управления автомобилем. Наказываются лишь те водители, кто садится за руль в состоянии сильного опьянения. Управление дорожным движением время от времени предлагает даже ввести тюремное наказание за езду в нетрезвом состоянии. Однако эта инициатива не находит поддержки законодателей. В Испании очень осторожно относятся к вопросу пересмотра любого закона, особенно в сторону его ужесточения. Считается, что если наказания будут слишком строгими, то от этого пострадает демократия. Между тем, государство несет огромные убытки из-за большого числа ДТП, говорит представитель финансовой службы управления дорожным движением Антонио Лукас. Происшествия на дорогах нам обходятся в год в 14 миллиардов евро. За каждым происшествием не только человеческая драма, но и материальный ущерб, лечение пострадавших, выплата компенсаций, пенсии по инвалидности, административные расходы. ДТП нам обходится почти в 40 миллионов евро в день. По правилам водитель обязан иметь права, техпаспорт, обязательную страховку и квитанцию об уплате городского ежегодного налога на транспортное средство. Впрочем, по официальной статистике, миллион автомобилей, разъезжающих по дорогам Испании, страховки не имеют. В городах и на шоссе здесь нет постоянных постов дорожной полиции. Регулировщики появляются лишь тогда, когда образуется пробка, с которой необходимо справиться. Вот мнение заместителя министра Хосе Мария Ольмуса. Правительство обеспокоено ситуацией с дорожно-транспортными происшествиями и пытается привлечь к этой проблеме внимание общественности. Речь идет не об очередных кампаниях по наведению порядка, а о долгосрочных мерах, включая введение талона предупреждений. Вместе с тем проблему невозможно решить, если не изменить легкомысленное отношение людей к вождению автомобиля. На талон предупреждений, который будет введен в Испании этим летом, возлагаются особые надежды. Все водители со стажем более 3 лет будут изначально располагать 12 баллами, новички – 8. За нарушение баллы будут сниматься. К примеру, сразу 6 баллов водитель лишится за нахождение за рулем в нетрезвом состоянии или за превышение скорости, предусмотренной правилами, на 30 км в час. 4 баллов за проезд на красный свет, 2 за парковку в неположенном месте. Утрата всех баллов заставит водителя пройти курс правил дорожного движения и заплатить 320 евро. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Рассказ Виктора Черецкого завершил этот информационный час программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера анализировать события этого дня в итоговой программе «Время свободы» будет мой коллега Андрей Шар, и сейчас он вместе со мной в студии. Добрый вечер, Андрей. Чему в основном будет посвящена ваша программа?
Добрый вечер, Александр. 3 главных темы. Прокурор сегодня потребовал смертного приговора Нурпаше Кулаеву, единственному из боевиков, по официальной версии, оставшемуся в живых после теракта в Бесланской школе. Почему этот процесс и это этот приговор, требования прокурора вызывают столь противоречивые оценки. Специальная операция в Кызыл-Юрте, новое обострение обстановки в Дагестане. Действительно ли боевики планировали захват еще одной школы? Переговоры о формировании правительственной коалиции на Украине. Еще с утра казалось, что до формирования кабинета министров рукой подать, но ситуация вновь обострилась. У кого больше шансов стать премьер-министром республики? Таковы главные темы дня вторника, 16 мая, по версии «Радио Свободы». Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А сразу после новостей сейчас в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Ведет его сегодня мой коллега Михаил Соколов. А тема его беседы – «Африка и путинская Россия. Третий мир и Четвертый Рим». В гостях у него ведущий специалист по истории современной Черной Африки, профессор МГУ Аполлон Давидсон. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Протяженность границы с Мексикой составляет 3200 километров. 1300 человек ежедневно проскальзывают в США.
Фидель Кастро давно изъявлял желание встретиться с раввином Лао.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Убийство произошло на базе отдыха Дольче Вита у села Непряхино.
Падре неоднократно помогал вернуться на родину падшим женщинам с Украины и из Молдавии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.